смотрите и слушаете Радио Свобода и телеканал «Настоящее время». «Свобода в клубах». В клубе «Перелетный кабак» в Москве открылась выставка Музея Москвы под названием «Трагедия в углу. Остросоциальный выставочный проект». Это 14 регионов, которые представляют современное искусство. И о том, какова она, чем это все отличается от, возможно, каких-то аналогов, мы будем говорить сегодня с куратором этой выставки Дианой Мачулиной, художником, с Анной Суворовой, искусствовед и куратор, преподаватель Пермского государственного университета. Я все правильно сказала? С переводчиком этой книги, многих статей в этой книге, в этом каталоге, который сопровождает эту выставку, с Денисом Слащевым, родом из Ижевска. Я все правильно сказала?
И да.
Из Перми. Из Ижевска.
Я родился в Перми, а живу в Ижевске.
Значит, вам с Аней будет что обсудить. И за нашим столом Ксения Голубович, писатель, переводчик, критик, редактор издательства «Логос» и преподаватель Московской школы нового кино. Ксения писала статью тоже вот для этого каталога, который, надо сказать, произвел на меня большое впечатление. Я хочу оспорить название «Трагедия в углу», потому что, нет, я понимаю, что это цитата из Пушкина, девушки сейчас расскажут, поскольку в вашем диалоге это название родилось, но мне это вообще не кажется трагедией абсолютно, потому что, несмотря на то, что да, затрагиваются вполне себе трагические моменты истории, социальных практик, жизни людей, картина в целом выглядит очень оптимистично, потому что она очень какая-то живая, натуральная и естественная. Ну так вот, насчет трагедии или не трагедии, кто первый? Диана, Ксения? Ну, Ксения, как человек, который придумал, да, вот эту
У меня это родилось, да. Здесь надо сказать, что, наверное, я здесь спою такой небольшой панегирик Диане. Дело в том, что вот эта оптимистическая нота, оптимистическое ощущение общего пространства идет, собственно, как мне кажется, из ее усилий, из ее абсолютной упертости в том, что это нужно сделать. Это действительно такой человек, поднявший очень большой проект, поднявший 14 регионов и потащивший на себе. Вот. А трагедия углу касается даже не тем, которых касаются художники, а того положения, из которого все выходили, когда этот проект начинался. Потому что история вот этой разрозненности, отсутствия коммуникации, ощущение того, что ты каждый в своем углу, собственно, в своем тексте, я еще не видя работ художников, но из диалога с Дианой, из того, что как предстает карта страны, пока ты не начал с этим работать. Вот это ощущение небольшого пространства, а углов, где каждый идет...
Медвежьих, мне хочется сразу сказать.
Вот, да, там же все перечислено. Мы как бы попытались обговорить эту тему, именно, как бы сказать, парадигму слова «угол», превратить ее в какой-то концепт. Что действительно они, это ощущение, не то что даже загнанности, не в этом смысле не загнанности, глухоты. И речь была о том, как создать этот звук. И трагедия в данном случае – это такое слово, которое как дождь, как гроза заставит услышать. Здесь другой план у этого высказывания. Это не о том, что нам расскажет каждый про свою трагедию, которая происходит у него, а о том, что будет привлечено такое, будет создана звучность, и выведены, и эти углы выведены как место творения и как место высказывания, как практически кафедра, с которой художник говорит.
Мила, я тут уже более представляю себе прямо сложную геометрию, даже стереометрическую такую голографическую картину. Диан,
Нас не слышат, нас не видят. Помнишь, как мы с тобой говорили про именно русскую перспективу, исконную, обратную, которая сходится на тебе, когда смотрят, наконец, на тебя. Ты – это угол, в котором все сошлось. Mm-hmm. Но я совершенно не согласна с тем, что разрозненные. Это слово я не принимаю. То есть я знала это, конечно, и до этого. И что меня, например, в аналогичном проекте «Триеннале гаража» прошлогоднем довольно сильно расстроило, то, что они на себя берут опять такую властную роль и говорят, мы тут всех со всеми познакомим.
Вы имеете в виду вечное противостояние Москвы как центра и региона, в который без Москвы
один угол отделен от другого, это совершенно не так. Да. И, конечно, они в этом смысле. Мы тут повелели всем познакомиться, подружиться и наладить связи. Боже мой!
давайте у ребят спросим. Они чувствуют свою жизнь как трагедию в углу? Вот в Ижевске, в Перми? Или, я не знаю, на самом деле точная же цитата из Пушкина, как он собирается в своей провинции соседа душить трагедии в углу. То есть тут, там даже не очень понятно, он собирается шиллерской трагедией его душить, там, читая ему вот это все там пафосно. Или, например, он сам ночью написал какую-то трагедию, и ему нужна
сам,
публика.
А кроме уток,
ему нужна
на пруду,
публика.
Некому поведать.
Вот. Аня.
Да, конечно, наверное, находясь в Москве или Петербурге, очень большой соблазн представить вот это пространство Екатеринбурга ли, Перми ли, Ижевска ли, многих других городов, как некоторые такие медвежьи углы. Но когда мы приезжаем туда, то мы понимаем, что это огромные города, которые, ну, в принципе, резонансны с большими музеями и многими-многими другими историями. Да? И другой вопрос, что все эти пространства, они в силу каких-то социокультурных ситуаций, да, и социокультурной такой предыстории, они обладают какой-то собственной идентичностью, может быть, странностью, если смотреть откуда-то извне.
Странностью, я согласна, да.
Такой своей обычностью. И, конечно,
я бы сказала, в лисковском даже смысле некоторые странности.
Да, и, конечно, люди, которые находятся внутри этой ситуации, мне кажется, не слишком часто ее рефлексируют, как некоторую такую, как бы, изоляцию и какую-то ситуацию трагедии внутренней, да. И ситуацию, например, отсутствия коммуникации и вот этой внешней связи, в принципе, очень многие художники или, не знаю, философы, писатели, они обладают такой сверхсамодостаточностью. И мне кажется, это распространенная ситуация.
Ну, за Уральской грядой это точно. Вот я точно знаю, что за Уральской грядой дело обстоит ровно так, как вы рассказываете. В маленькой европейской части больше страданий по поводу Москвы и Питера, больше стремления уехать и там вот примкнуть к этой московско-питерской части и так далее. Денис, из вашего угла, как эта ситуация выглядит? Про угол, биссектрисы, расширение, коммуникации?
Все отлично. Дело в том, что Ижевск никогда не считался углом, хотя одно время он был закрытым городом, там производили оружие, поэтому не было ни какой-то коммуникации даже с Советским Союзом.
Имеется в виду до 91 года, да? Ну, то есть до конца 80-х?
Ну да, до распада Советского Союза. И, допустим, вот в нашей книге один из героев, который из Ижевска, он говорил, ну, если вам не из чего делать искусство, делайте это из того, что есть в Ижевске. Это гильзы, автоматы, детали. Да, действительно, это очень милитаристичный город, но у нас минимальная преступность с использованием оружия. Это все очень сильно контролируется. Искусство в Ижевске есть, и оно в основном этничное.
То есть связано с
этникой, с удмуртами, татары, башкиры и русские. Вот это четыре основных народа. Мы не чувствуем себя в углу. Нам, то есть, до Москвы ехать, это просто ночь на поезде, может, чуть больше. И я не вижу в этом трагедии. То есть, если человек действительно талантлив, если он может действительно что-то представить на суд ценителей искусства, то он может хоть в театре оперы и балета сплясать, а может и на любой выставке свои картины, например,
продемонстрировать остальным. А я еще напомню, что в Ижевске был знаменитейший фестиваль электронной музыки.
Да.
15-17
лет. Да, столица рейва, называли русский Чикаго, но это было... русский Детройт.
И это конец 90-х, начало нулевых, если я правильно помню.
Середина 90-х, потому что потом уже это все как-то пошло на спад. Люди стали уезжать в Питер, в Москву, но оттуда массово возвращаться. Я сам 6 лет прожил в Питере, я получил там неплохую переводческую практику, но я все-таки вернулся обратно к себе, потому что, да, мне там нравится.
Потому что нравится.
Это довольно большой город. Единственное, что меня напрягает, я увлекаюсь литературой, но в Ижевске нужны инженеры. Вот. И вот эта вот работа над этой книгой была, по-моему, лучшим моим проектом за всю мою переводческую карьеру. Это около 15 лет.
я хочу, чтобы мы немного рассказали вот про конкретные проекты выставки или там про какие-то смысловые ее узлы. Все-таки я понимаю, что не очень легко 14 регионов описать, но, Диана, может быть, давайте с вас начнем.
Да? Сначала прокомментирую, что это, конечно, бравада, которую я очень уважаю. И действительно, я старалась всех, кто в этой книге находится, брать только тех, которые не бегут, бросая там горящий дом, а тушат его и стараются отстроить заново и гораздо лучше. Но поскольку у нас же это еще основано на том, что я начала заниматься стипендиями художникам, я должна вникать в их быт и в их отсутствие, пока они не могут сказать, что у нас все прекрасно, я скажу, что у них все очень плохо. И элемент трагедии здесь присутствует. То есть это очень возвышенно, то, что они борются за свою ситуацию. Угу. Важно, что они создают своего зрителя, всю эту культурную среду. Но им очень тяжело. И поэтому не надо говорить, что у нас тут круто. Я знаю, что у вас там прекрасно. И мне нравится во многих городах больше, чем в Москве.
Ну, вы говорите сейчас про трудности и организационного, и материального порядка, с которыми люди сталкиваются.
А все организационные, да, они исходят из материального, и то, что какая-то, может быть, неформальная среда, которая в Москве долго создавалась и держится на чем-то, да, даже когда это опять загоняется в подполье, там поуезжали, ну как-то же это все один заново нужно было.
Хорошо,
делать,
не понимать. Рассказывайте. Тогда вот комментарий к этому.
Ну, да, действительно, когда мы говорим о ситуации там, не знаю, в Москве, да, и сравниваем ее с Пермской или Ижевской, мы понимаем, что в силу просто институциональной поддержки, да, и того количества представителей художественного, культурного сообщества, конечно же, регионы, они находятся в некотором таком минусе, если сравнивать с большими городами. Конечно же, любой, наверное, художник, одаренный, приехав в большой город, без разницы, в Лондон он приедет, может быть, в Нью-Йорк приедет, может быть, в Москву, он получает больше возможностей. И, конечно, ситуация, когда художники уезжают из Перми, она существует, но эта ситуация такая как бы глобальная, да, миграция, когда мы переезжаем из одного места в другое,
ну, на самом деле,
возвращаемся
пример
обратно.
Пример Дениса уже про это.
На самом деле мы возвращаемся. Когда меня спросили, сколько, вчера буквально вот на монтаже выставки меня спросили, сколько у вас человек живет, я говорю, от 800 до 900, до 900 тысяч людей. Почему такой разброс? Да потому мы выпускаемся с факультета. Мы понимаем, что если мы вот, переводчики, филологи, да, гуманитарии, нам делать в Ижевске нечего. Надо быть инженером обязательно. Или каким-нибудь человеком, который работает со станками, который умеет закаливать металл, который делает все эти стволы. Нам, конечно, приходится ехать в Санкт-Петербург, в Москву кто-то. Кто-то остается, кто-то не остается. Я вот, допустим, за 6 лет жизни в Санкт-Петербурге понял, что мне в Ижевске будет лучше, мне так комфортнее, мне так спокойнее, мне нравится.
Но это, вы не художник.
Я не художник, я литератор, можно сказать.
Ну, в общем, все равно это творческая профессия, это гуманитарная профессия. И тут еще и большой разговор о состоянии всего гуманитарного поля в стране, в каком оно находится состоянии. Но я говорю, ребят, еще раз, что меня больше всего поражает? То, что так много... Значит, ну, таким властным дискурсом говорится о том, что не нужно нам современное искусство. 14 регионов, 14, которые говорят своим языком. Языком очень внятным, языком, связанным с местной проблематикой. То есть абсолютно на современном уровне люди рефлексируют то, что с ними происходит, то, что происходило с их бабушками и дедушками, то, что происходило там во времена военных конфликтов. О, кстати, вот несколько слов про Северокавказский регион и проект. Тут есть несколько вообще очень крутых таких проектов.
Изначально мой проект назывался «Простые люди». Почему «Простые люди»? Потому что, как правило, как бы это ни банально звучало, войны развязывают политики, да, страдают обычные люди. И поэтому, когда я говорила о том, что я хочу каких-то историй личных, как люди прошли через этот конфликт, что они испытывали, какие у них отношения на данный момент друг к другу, все соглашались, потому что для них это тоже важно, для героев. Мне, наверное, понятно, что от войны все устали, и от проектов документальных, освещающих войну, тоже все устали. Мне не хотелось подчеркивать трагедию и делать какие-то трагичные кадры. Но вы, наверное, видите этот темный фон. Может быть, фон немножко намекает на некую трагедию. За моей спиной на столике небольшая инсталляция. Там есть архивные фотографии, которые я собирала в открытой группе на Фейсбуке. Она называется «Был такой город Сталинир». Сталиниром раньше назывался Цхинвал. И жители города просто публикуют фотографии своего семейного альбома. Там и 40-е, и 60-е, и 80-е. И видно, какой был это прекрасный город, какие в нем прекрасные люди. А также есть небольшая серия, которая будет дополняться. Это черно-белые полароиды. И, кстати, небольшой арт-объект – это антенна от «Москвича». Из этих антенн делали оружие.
Вообще, очень меня как-то удивляет и поражает активность именно людей, которые способами современного искусства хотят или пытаются рассказать там про конфликт грузино-абхазский, про конфликт грузино-осетинский, про Чечню со всем ее недавним военным пакетом и так далее. Вот, Диана, может, несколько слов про это?
Да, ну, я не прямо с Кавказа бы начала, а с того, чем мне еще дороги именно художники из регионов, что это какой-то совершенно другой язык. В Москве же принято говорить друг с другом и на каком-то таком интернациональном языке. А для меня всегда важнее был зритель. И мне интересны те проекты, которые говорят о жизни людей, которых я даже не знаю, но которые мне начнут быть после этого интересны. И главное, что это искусство делается не друг для друга, и не для прохождения вот этого пути вверх по системе, по карьере, а которая именно связана с жизнью людей, со своим контекстом.
Ну, там видно просто, что люди не могут иначе. Вот, ну просто
да,
по некоторым вещам,
это самое дорогое.
Их энергии видно, что да я не могу иначе. Я вот должен прям вот рассказать, не знаю, тебе, себе, друзьям своим, городу этому, я должен рассказать вот это, да, как я чувствую там себя, ну там, девочки в Воронеже, феминистский проект. Вот, мы прям хотим это рассказать, вот такие.
Это чувствуется. Это заряд, это энергия, она чувствуется. То есть я, можно сказать, большинство статей прочитал, перевел сколько-то.
Переписал
на английский, да?
Нет, я не переписал по-английски. Для меня было важно сохранить стиль. Именно стиль той статьи, которая была в оригинале, потому что это было главным. Если бы я писал, как вот, ну, я обычно техническим переводчиком работал, но здесь нужен был именно стиль. Я этому уделял больше всего внимания.
Ну, расскажи. Ну,
здесь я опять вспоминаю, что из одного из прошлых региональных проектов я поняла, что с нами как-то очень связана телурия. И мы должны сделать антителурию, не распадение на языке,
а сохранение всех стилей. Сорокинская антиутопия перевернулась.
Еще раз перевернулась, когда мы продолжаем говорить на своем самом особенном языке, но при этом все друг друга понимаем. И вот Северный Кавказ, это на самом деле самый трагичный регион, если мы посмотрим, про что они там говорят. Ну, одна девочка долго занималась Бесланом, правда, последовала за другим художником и тоже сделала проект про сход ледника. И здесь для меня очень важно, что...
Сход ледника, где погибли...
Ущелье Кармадон, и там погибли, что интересно, выборочность памяти. Всем интересно, что с Сергеем Бодровым и съемочной группой, но там гораздо больше погибло...
Это была масштабная трагедия.
Масштабная трагедия и половина Конного театра «Нарты». Но... Даже в этом проекте это не природная трагедия, это трагедия, связанная с распадом связей. Потому что в советское время за ледником наблюдали, были предупреждения, были...
Хорошо подготовленный инструктор, это была система. Да,
да. А здесь всем стало все равно. Проект Ани, где она пытается эти связи опять снова найти, и найти не пропагандистские слова о вражде Грузии и Южной Осетии. Она ищет осетинов в Грузии, грузинам в
Осетии,
и которые говорят, что они этого никогда не желали, и что они до сих пор эти теплые чувства сохраняют. И почему они остаются именно здесь. И, конечно, тут еще есть другая линия. Мне кажется, она вот какому-то поколению нашему, которое я очень широко понимаю, от 25, допустим, летних до 45-летних, те, кто успел, даже оставаясь на одном месте, пожить в нескольких разных странах. Наверное, уже даже в четырех.
Понятно.
В позднем совке, который мы потом заменился этой выбросом энергии 90-х, надежды на перемены. И потом мы оказались под этим прессом, когда мы начинаем вспоминать ту советскую справедливость, очень многие из нас, как что-то невероятно светлое. И в то же время уже, это же вегетарианские времена, ну, хотя и тогда сажали, и про это у нас тоже есть проект как раз из Грозного, про директора хлебозавода, которого попросили помочь, чтобы спровоцировать, и в 83-м году посадили при семье с маленькими детьми. И масса такого-то действительно тогда тоже происходило, но тем не менее, вот откуда-то эта ностальгия, конечно, она совпадает с детством, но нам казалось, что тогда справедливость была, а сейчас ее нет и надежды на нее нет. И, например, Стас Харин, 73-го, по-моему, года рождения, вспоминает хулиганские времена, и у него проект называется «Орджоникидзе, моя звезда», там работа. Мы идем в краеведческий музей, но думаем о драке, где у оленя вот этого скифского рога заменены на кастет. Масса вот такой вот, знаете,
класс или седьмой, я прям живо представляю поход в краеведческий музей.
Новое поколение соцарта, которая уже не деконструирует идеологию, они же ее собирают по кусочкам, пропуская через себя.
Денис, вы сказали, что вам понравились больше всего из вашей работы материалы из Калининграда, Кенигсберга.
Да, это было.
Расскажите, что это?
Они меня впечатлили. То есть есть арт-группа «Нежные бабы», например, и
Саша Артамонова, который, видимо, автор
статьи. Мне это описали как какое-то там, я не знаю. Знаете, я мало отношения имею к визуальному искусству, то есть я больше по музыке и по литературе. Uh-huh. Я подумал, что они такое творят. Когда я это почитал, оказалось, да, это лучшее.
Но они, между прочим, с музыкой тоже много меня работают. Они очень музыкальные.
Нет, их фильмы, как они все это делают и зачем все это они делают, они это делают настолько нестандартно, что... Ну, мне показалось это очень выдающимся и ярким.
Но они потом же работают еще с темой войны и памяти.
Именно. Интересно, именно что память, Саша... вот та самая, где они бросают соль в память о моряках-подводниках.
Вот. И очень такая действительно многослойная эта работа. Всегда очень многослойная. Да. Она никогда примитивная,
вот
никогда не в опыт.
Я не говорю, что кто-то другой там мимо меня прошел. Нет. Угу. Никто не прошел мимо меня. Сейчас встречаю этих ребят. Они на меня с интересом смотрят. Я говорю, привет. Это я переводил твою статью. Я знаю твое творчество. Те такие, о, взгляд теплее сразу.
А из Центральной России кто-то вам приглянулся в этой работе?
Из Центральной России, ну, смотря что считать Центральной Россией. Допустим, если есть, вот я живу в Ижевске, у нас недалеко там Уральские горцы, Уральские горы. Так вот, я Уральский горец. Такой термин есть, Уральский горец.
Чудесно.
Появился 10 лет назад, буквально. И придумал его я. И он разнесся по всему. От Ижевска до Башкирии, например, и до Екатеринбурга.
Да.
Уральские горцы.
Понятно.
Я бы хотела немного вернуться к теме, которая была Дианой затронута. То, что связано с феноменом такой странной ностальгии, которая сейчас актуализирована, оказалась в поколении 30-летних, даже 20-летних. Когда я занимаюсь исследованиями, смотрю, что происходит в современном искусстве региона, я вижу странную рефлексию по поводу утраченного советского И это то, казалось бы, чего мы не можем ожидать, чего не должно быть. И, как я понимаю, вот это такая культурная травма, которую переживают до сих пор, и как бы ощущение такой разорванности в настоящем, оно продолжается очень странно.
Мне кажется, я не думаю, что это ностальгия, девушка. Вот единственное, что я хочу сказать, это не столько ностальгия, сколько как раз попытка эту травму перешагнуть. Ну, это даже называется в антропологии культурная травма 90-х, она же политическая травма, она же социальная, и ею действительно поражены люди вот этого поколения, там 40 и младше. Извините, заметки на полях. Ксения, пожалуйста.
Мне кажется, что, ну, общаясь со студентами, да, и которым я, собственно, начинаю рассказывать, в данном случае это не современные художники, а современные кинематографисты, потому что Московская школа нового кино, она, собственно, занимается авторским кино. То есть это те люди, которые довольно много знают про видеоарт, они довольно знают про современное искусство, но они идут в сторону кино и делают кино. И вот, с одной стороны, это очень глубокое незнание Советского Союза, то есть там надо перебирать буквально по пятилетиям, что происходит. И, собственно...
Вы, кстати, не единственный преподаватель. У меня есть друзья в МГУ, в РГГУ, которые говорят примерно то же, что незнание фактуры, незнание...
Очень плохое понимание. Вот понимание. И с другой стороны, что интересно, то, что они помнят в рамках своего детства, они это не очень ценят. Вот мы были на выставке, которую сделали в Музее декоративно-прикладного искусства, посвященной советскому дизайну. И как по-другому они посмотрели, когда они поняли, на фоне чего этот дизайн делался. На фоне большой военной промышленности, как бы это все было сделано по принципу военной промышленности, где уже каждую помпочку надо было согласовывать, как будто ты атомную бомбу там делаешь, а не кресло. И как и все. То есть вот все, когда ты начинаешь рассказывать эту историю, у них вдруг начинает возникать понимание того места, где они находятся. А с другой стороны, действительно, есть вот это ощущение, что прошлое как-то оно надежнее. И вот у меня есть ощущение глубокое, что это проблема не прошлого, а проблема будущего. Что очень плохо из этой точки сейчас мы вообще понимаем, куда мы движемся и где наше будущее. Потому что тот проект 90-х, который рванул в будущее, и всем казалось, что мы уже практически в будущем, это же такой футуристический был проект. Вот он, это будущее закончилось. То есть мы пережили конец будущего. И вот дальше, каким образом... Мы оказываемся в ситуации, когда, с одной стороны, прошлое, как историческое прошлое, оно практически неизвестно, а есть какой-то объем времени, который как бы в наследии, как бы в распоряжении. Является ли только это российской проблемой? У меня ощущение, что нет. Что это вот то самое глобальное время, где будущее на часах мировых остановилось. Мы не представляем себе будущего. И вот это очень сложная проблема. Мне кажется, в этом смысле художники не делают как бы что-то типично советское. У нас это в своих формах, но это часть тоже мировой ситуации.
У меня еще и маленький комментарий, Ксения, к тому, что вы сказали, вот к этой ситуации про травму 90-х и так далее. Чем объясняется это поколенческое... травмы, например, психологами, с которыми я говорила, тем, что поколение, родившееся в 70-е или там, чуть позже, когда детство или в 80-е, чуть детство пришлось на 90-е, почему воспринимают это как травму? Потому что они не были взрослыми людьми. И ребенок видит неуверенность родителей, видит социальную незащищенность, и он острее это воспринимает. Например, вот я как человек более старший, я очень легко отношусь к опыту 90-х, потому что я была уже взрослым человеком, который эти вызовы принимал открыто, и для меня это не было травмой. Вот есть и просто, я, ребят, не в качестве там ничего, а просто в качестве иллюстрации, что мне говорили социопсихологи вот по поводу вот этого поколенческой, не знаю, ностальгии, но на мой вкус, еще раз говорю, это не ностальгия, это попытка работы со временем, вот я бы так сказала. У меня вопрос вот какой. Вы в своих теоретических текстах всячески отталкиваетесь от понятие колониальное, ну, то есть буквально флаг такой, что мы делаем выставку, которая к колониальному искусству или к колониальному подходу не имеет никакого отношения. Диан, поясните, что имеется в виду под этими представлениями?
ну, собственно, наконец дать слово, не позволять говорить о себе. То есть, ведь каждый должен пройти фильтр Москвы, здесь все должно быть ратифицировано, утверждено. Эти хорошие, эти плохие, этих слушаем, этих не слушаем.
То есть, ну, или просто... эти красивые, или вот эти в рамках того,
эти
о чем
подходят,
говорит. Эти подходят, вот, да, вот в тренде подходят. Вот
этих отбракуем. Они странные какие-то. Я вот как раз вот эти странные, они мне интереснее всего. Или
ну,
тот, кто...
Ребята же сказали,
пусть они говорят сами за себя.
Да, окей.
Дать им слово прямое.
Понятно, понятно.
Ну, это в данном случае я поддерживаю Диану. Мне кажется, есть такая история с колониализмом в целом, да?
Да.
Когда мы говорим в целом, что это значит. Это действительно, когда... Что значит такой современный колониализм? Никто же не в колониях, ну так, по большому счету, да? Но история стоит в том, что каждому назначается, потому что есть метрополия, то тому, что не метрополия, назначается какая-то устойчивая система знаков. Тому ты будешь вот таким, ты через это будешь опознаваться. И вот в мировом как бы, ситуации, и это как раз тоже отчасти травмы 90-х, да, вот о ней можно поговорить как о гуманитарной травме.
Да.
Как-то, вот я помню, что у меня был разговор с Ольгой Александровной Седоковой, которая говорила, вот как странно, ваше поколение, вы почему-то считаете себя второсортными. Вот когда мы шли, мы могли дико бороться с Советским Союзом, но мы знали, что наш семинар по семиотике, он лучше, чем у Леви-Стросса в Париже. И мы это знали, потому что были люди, говорили, нет, ребята, у вас круче. Потому что мы знали, что то, что у Лотмана, это круче. То есть мы знали, что есть вот эти точки первичности абсолютной, которые вот...
Которые производятся на этой территории.
Да, которые производятся на этой территории. Почему у вас такое глубокое чувство, что вы вторые, что вы идете вот второсортности? Вот. И из этого проистекало много и в ситуации 90-х в том числе, когда вот это сдвигается, с, вот это, с этого первого места сдвигаешься. И тогда тебе тоже выдается некий, ну, как бы сказать, ярлык, вот ярлык хорошее слово, на то, каким ты должен быть. То есть какой тип из высказывания идет из этой территории, а какой с другой территории. И вот мне кажется, эта ситуация и есть такой странный, то, что в то время называлось европоцентризмом и так далее, но они тоже пытались критиковать эту ситуацию у себя, но не очень с ней справляясь. И вот мне кажется, что сейчас эта ситуация, она себя изжила не только там, но и здесь. То есть я не знаю, как... В территории современного искусства, мне кажется, территория литературы, она уже другая. И вот...
Изжила или нет? Мы сейчас у Дениса спросим.
Ну, вот мне кажется, что вот Диана очень четко, как мне кажется, как куратор, и я только могу здесь ее поддержать, встала на ту позицию, что такой вещи нет. Нет какой-то ярлыка Уралу, ярлыка Перми. Вот вы должны быть какими-то, отсюда только такое-то. И это то, что действительно рефлексируется из центра. Что мы будем опознавать, как вас? У вас должен быть опознавательный знак. Абсолютно нет. То есть вы сами задаете свои первые знаки впервые. И вот эта вот попытка некой первичности, право на первичность высказывания, мне кажется, это важно.
Да, Ксения, спасибо, Денис.
К сожалению, я не могу согласиться с последним высказыванием. Все-таки колониализм есть. Если посмотреть, в Удмуртии у нас есть газ, у нас все, Москва это все забирает, а потом наш глава едет сюда выпрашивать 1% со всего, что забрали. Почему только один? Почему хотя бы не 30? Но у нас же копают люди за 15 тысяч, они семьи тянут. Колониализм, он есть. И хотелось бы еще, да, вот он... Ну, и он будет, да, на нас навешивают ярлыки, да, есть слова, которыми обозначаются местные народы, я их произносить не буду, это жаргонные слова, поэтому они вообще не пойдут в эфир, да и вообще не хочется их произносить. Насчет того, что Советский Союз и советское поколение, ну вот допустим, когда распался Советский Союз, мне было 10 лет, отличие вот этого поколения, которое были детьми, мы ничему не удивлялись. Нет хлеба в городе, нам весело. Мы берем велосипед, понятно, пачку Беломора, помню, едем к солдатам в часть. А у них хлеб есть всегда. Мы им сигареты меняем. Это было на хлеб, это было весело. Но мы знали, что нет никакой уверенности. Мы так навсегда и остались детьми. Да, нам уже там около 40 или за 30, может быть, вот так. Но мы никогда не откладываем... Мы не доверяем пенсионным фондам, мы не покупаем какое-то там жилье. То есть сейчас даже говорится такое поколение арендаторов, да, то есть которые не хотят жить на одном месте. Мы не верим ничему с детства. Мы знаем, что завтра родители останутся без работы, ни копейки домой не принесут, в городе не будет хлеба. Мы доберем Беломор и поедем туда, в армейскую часть, где он есть. И мы так живем. И до сих пор вот это вот... Да, я это к себе применяю, то есть я не обвиняю никого, то есть во мне это есть, и есть это в других. А, вот эта вот инфантильность и вот этот авось, он остался.
С другой стороны,
и поэтому сейчас у нас такая цивилизация, в принципе. Русская цивилизация нынешнего 21 века, она такая, она вся на авось построена. Если человек в 70-х годах знал, что он от рабочего дойдет до мастера через определенное время, захочет, завод ему даст высшее образование, сейчас этого нет. Тебя могут через 2 месяца выкинуть, да просто так скажешь, пиши заявление, уходи.
В этом смысле, вот тебе и трагедия в углу, да, на самом деле,
это трагедия всего поколения, это не угла, в Москве тоже такое может быть.
А прекрасно.
Менеджеры могут выгнать так же точно, без объяснений.
То, чем Москва не отличается от регионов. Я уже не говорю о том, что ты выезжаешь в какую-нибудь Капотню, и ты понимаешь, что это... Вот нифига не Москва, или что у Капотни, или у какой-то окраины Москвы гораздо больше сходства, я не знаю, там, с Ижевском, с любым провинциальным городом.
А у кого есть социальные гарантии здесь?
А мусорные пункты, которые сейчас вокруг Москвы вдруг... Да. Да, себя проявляют. Ты понимаешь, что вообще это общее поле.
Как раз эти реализации, то есть я совершенно согласна, мы не спорим здесь, потому что вы говорите о том, конечно, что когда колониализм есть, я говорю, да, он есть, но попытки в рамках искусства, когда мы настаиваем...
Сказать, что есть и другой способ.
Сказать, что мы можем... Да, другой способ. Мы не обязаны усваивать те структуры, которые кажутся естественными, вот так вот и продолжать. А мы должны искать... как бы другой ход. И в самом социуме есть другой ход, потому что то, что вы говорите, это правда, и то, что вы сказали, что это есть везде, вот эти вот в любой промзоне, она ближе любой другой промзоне, любому другому месту, где есть производство.
Сквозные линии.
Да, это сквозные линии, да, где любому другому месту. И более того, мы знаем по хозяевам бизнеса, что не все, во-первых, они из Москвы, что бизнесы есть в разных местах. Может быть, в Москве, может быть, в Перми, а может быть, в Воронеже. И что производство также рассеяно, допустим, какие-то вещи производятся в одном месте, другие в другом. То есть, когда мы именно с точки зрения производства рассматриваем, то связи совершенно другие. И вот если человек, который является куратором и продумывает, как ходит, как осуществляются связи в стране, через что она соединяется сама с собой, то карта может быть совершенно другой. Чем вот когда ты думаешь из довольно устаревших гуманитарных, риторических, в том числе политических, властных конструкций.
Я просто не согласна с тем, что мы остались инфантильными. Для меня это ровно противоположный опыт. Что именно вот эта вот необходимость постоянно решать меняющуюся ситуацию, она нас сделала взрослыми. Но я там пошла работать в 16 лет, и я не готова рассчитывать свою карьеру до конца жизни и привязываться к чему-то.
Да, все очень
поэтому
понятно,
я там пересаживаюсь из одного интересного горячего автобуса в другой, еду дальше.
Интересный горячий автобус? Да. Ничего себе метафора. Я представляю себе такое кино с интересным горячим, с двумя интересными горящими
Диана, автобусами. Диана, люди, которым нравится такая жизнь, как у вас, и, например, мне нравится тоже такая жизнь, когда я поступал на свой факультет иностранного языка и литературы, я тоже считал, что я никогда не буду стоять у станка или сидеть на заводе переводчиком. Нет, я хотел двигаться. Но есть очень много людей, которые хотят стоять у станка, становиться мастером, делать
карьеру.
Их очень много, потому что очень много заводов. И очень много людей, которые не хотят получать там высшее образование, что-то изобретать, что-то как-то. Но какие есть, мы не должны их осуждать. Почему? Кто-то осуждает.
Я против навязывания одной модели.
Абсолютно.
Должна быть другая. Но сейчас всем навязывают именно одну модель, чтобы прыгать с одного горящего автобуса на другой.
Понимаете, в чем проблема?
Только это навязывают. Это я называю инфантилизмом.
Если говорить социологически, у нас уходит мир, он везде уходит. И мне кажется, что современное общество, а Диана в данном случае представитель современного общества, вот то, что с чего начала Лена, что у современного искусства оно характеризуется тем, что оно аналитично, и оно пытается нащупать точку, где мы можем завязать разговор и выйти, в данном случае, к зрителю, потому что Диану волнует вот это вот ориентированное на местный контекст и даже на местного человека искусство. И каким образом здесь вопрос, в том числе искусство современное, может выходить, ставить эти вопросы перед человеком, перед его внутренним миром и помогать ему работать с этим. Вот я знаю, что и когда художники работают в своей среде, вот, допустим, мои любимые художники на Урале, которых я глубоко и нежно люблю, это «Куда бегут собаки». Вот, вот они...
Вот, группа такая,
да? Да, группа, да. Они интересным образом ставят вопросы и заставляют задуматься. И это не случайно, что современный мир пытается средствами культуры, средствами гуманитарными уже идти в эти проблемы. Можем мы или нет, это другая история. Но мне кажется, вот эти попытки, разговоры, что действительно мир меняется. И как мы меняемся вместе с ним, и с чем мы сталкиваемся, какие у нас проблемы, и дать этому средству выражения, вот это, мне кажется, важно. Это то, чем, собственно, куда бьет искусство и зачем оно.
Вообще такая низовая инициатива, что у людей вдруг появляется потребность говорить вот этим языком, который, значит, старшее консервативное поколение объявляет каким-нибудь дефектным, непонятным, и вообще, чем это вы тут занимаетесь, а вот молодежь хочет говорить этим языком. И это видно вот на пространстве всех этих 14 регионов.
Ведь молодежь всегда хотела самовыражаться, искусство оно было всегда.
Ну, Ань, расскажите уже, вот как это в Перми выглядит, вот эти, ну вот не знаю...
Самозарождающиеся
формы. Ну,
конечно, когда мы вспоминаем про Пермь, то вспоминаем вот такую колоссальную экспансию, устроенную Маратом Гельманом лет 10 назад. И это, конечно, был такой очень важный пункт, который выявил проблемы и сообщества, и выявил вот этот кризис коммуникации центра и периферии, если можно об этом говорить. На момент 2008 года, например, когда в Перми начался культурный проект, когда в Перми состоялась большая выставка «Русская бедная», это тоже очень, кстати, по поводу навешивания ярлыков, очень интересный маркер, то, конечно, для, например, Марата, который выступал в данном случае как галерист и как политтехнолог, тоже важно об этом не забывать, он как бы говорил о пространстве Перми и региона в целом как о таком традиционалистском месте, да, о том месте, где никакого современного искусства нет и не могло бы быть по определению, потому что, ну, все же знают, что Урал – это опорный край державы, там тяжелая индустрия и так далее, и так далее. Да. По сути, это получается, что этот жест 2008 года, он как бы показал такую несамостоятельность вообще регионального художественного процесса. И хотя и актуальные художественные практики были, и фестиваль цифрового искусства в Перми был, много-много разных других историй.
Алексей Иванов, писатель, был как-то не очень рад тем формам культурной экспансии,
это как раз
туда заходили.
Колоссальный такой конфликт со стороны местного художественного сообщества, причем не только таких традиционалистов, как бы совершенно не были учтены вот те художественные силы, которые были в регионе.
И практики уже существовавшие.
И как раз, конечно, с точки зрения, ну, например, Марата, было намного удобнее как бы репрезентовать такую ситуацию экспансии в пустом месте, нежели взаимодействовать с этим сообществом, опять же, оговорюсь, в котором в том числе художники, занимающиеся актуальными практиками, были. И вот этот вот колоссальный конфликт, который существовал, он, например, спровоцировал, с одной стороны, и появление новой генерации художников вот из поколения 20-летних, вот те, для кого эта история современного искусства, она началась в 2008 году, кому было действительно 20 лет, 19 лет, 21 год. Но это спровоцировало, например, и отток художников, которые были с актуальными практиками связаны. Это тоже может показаться очень странным,
потому что они
не смогли вписаться вот в эту модель, и которая была предложена как бы оттуда, из центра. Хотя и это, конечно, такая гастрольная история, которая с уходом губернатора, такого очень левоориентированного Олега Чуркунова, завершилась и началась колоссальная реакция. Вот, которая прежде всего шла со стороны власти. Это тоже
очень сейчас
интересно.
Созданные институции существуют, там же существует музей современного искусства, я правильно понимаю? Или галерея какая-то? Да?
Нюанс в том, что в период вот этого пермского культурного проекта, это примерно 3-4 года, существовала колоссальная фестивальная активность. И это были и фестиваль «Живая Пермь», фестиваль «Белые ночи», да, да, да. которые собирали в течение 2-3 недель до миллиона человек на разных площадках фестиваля.
Это и, цифра, да.
Да, и приезжало множество, десятки, наверное, проектов, и они были показаны именно вот в течение этого короткого времени. И культурная политика, ориентированная на фестивальный формат, она, конечно, как бы тормошит и подстегивает пермское культурное, подстегивало культурное сообщество к формированию самоорганизации, но это не обеспечивало устойчивости деятельности этих самоорганизаций. Потому что ну, те институции, которые сформировались устойчивые, да, это музей современного искусства, и это, например, пермская арт-резиденция, они продолжают свою деятельность, и, к счастью, да. Но вот эти фестивальные форматы, они полностью или почти полностью ушли, или переродились в какие-то такие традиционалистские, достаточно монструозные истории. И вот это как раз говорит о очень... Но по-прежнему странные коммуникации между центром и периферией и тем ну, как бы восприятием вот этой вот экспансии.
Здесь есть два момента. Действительно, то, что, что когда территория воспринимается как пустая, вот то, что называется terra nullius, да, то есть terra nullius, да, то есть пришли к аборигенам, спросили, чья земля. Ничья. Вот мы, значит, здесь будем. Это наша земля, и то, что мы в ней видим, как мы ее транслируем, а, насколько я понимаю, трансляция идет через наиболее травматичные точки, потому что новая бедная, да, то есть показать то, что люди как бы и так знают, усилить эти точки, это воспринимается, безусловно, как агрессия в окружении того мира, где ты живешь, который так непрост. И второй вопрос, и мне кажется, он гораздо... и вопрос о том, а можешь ли ты работать внутри и в том контексте, и в рамках того мира, и сделать его лучше. То есть показать этот мир не в том смысле, что ты нарисуешь, ну погоди, там, на остановках, а показать, как средствами современного искусства ты можешь по-другому перестраивать нарацию места. Это очень серьезный вопрос, и, собственно, для этого, я думаю, что изначально такой проект задуман. И вот нарация места, которая шла через Пермь, и которая транслировала себя вот в этих фестивалях, когда мы слышали об вот этих... новых практиках, когда люди действительно приходят, они хотят это видеть, это как раз была некоторая большая победа самого места, самой вот этой вот площади и другого подхода. И мне кажется, что мы стоим сейчас перед необходимостью. И вторая вещь, которую я хотела сказать, что все-таки вот знакомство и история того, что часто действительно все-таки информация традиционно распространялась из центра. И если копаться в истоках от того, откуда есть и пошло современное искусство в каждом регионе, ты обязательно узнаешь, как это вообще зарождалось и откуда оно шло. Урал не бедное место, есть уральский рок, оттуда пришел Балабанов, как вообще один из ведущих современных режиссеров и художников, на самом деле, очень большого уровня.
Современный танец.
Да, современный танец, очень много всего. Это не бедное место, вот это, и вот это, но это трудное место. И вот, допустим, я думаю, что один из удачных проектов взаимодействия с центром, мне кажется, это индустриальная биеннале в Екатеринбурге, когда они действительно продолжают собирать. И здесь вопрос уважения, здесь вопрос коммуникации, которая построена на том, чем само это место может поделиться, чем само это место сильно. Не надо ему навязывать что-то, что ты там думаешь, там должно быть. Не надо там white cube устраивать, белую галерею, там, где не белая галерея. Вот мне рассказывали о таком сложном месте, где люди, вот практики местные, да, им надо выращивать овощи, а там нет земли. Как вот люди, которые там живут у нас, там, в Тынде, где-то там на сопках, да, что они с этим делают? И ты приходишь и к ним рассказываешь, у вас здесь мало овощей? То есть вот эта история, это такой банальный пример, да?
Понятно.
А ты попробуй из этой жизни, из этого усилия услышать это и развить, и придумать форму. Для того, чтобы она стала действительно формой современного искусства, была нужна.
Здесь я соглашусь, пример с Уральской биеннале. Это действительно ситуация, когда были отрефлексированы те конфликты и те смыслы, которые существовали именно в данном пространстве. Вот этот разлом между индустриальным и уже постиндустриальным, ситуация взаимодействия разных городских сообществ. И Уральская биеннале развивается горизонтально, да, как система горизонтальных связей, и мы видим, что центры и проекты Уральской биеннале, они возникают не только в Екатеринбурге, они перемещаются по всему Уралу, и в Первоуральске, и в Перми, например, были проекты, которые как бы включены вот в эту сеть Уральской биеннале, потому что действительно конфликт между тем самым предшествующим индустриальной истории и новым этапом, да, это та самая травма, которую переживают сейчас эти города и переживают, наверное, не одно, а несколько поколений уральцев.
Да, да. Блин, мне все очень дороги, но как раз про некое вот это требование, позволение быть другим, право на анархию,
так.
По мотивам романа дизайнера викторианского социалиста Уильяма Морриса, который часто довольно всплывает в современном искусстве, например, в Венеции у Джереми Деллера, его, это была фреска, где он, гигантская фигура, он вышвыривал яхту Абрамовича из
Лагуны. Да-да-да, прекрасная картина.
Ну, в общем, наш человек, и он, Люда Барунина из Краснодара, посвятила его роману «Вести из ниоткуда», свой проект, где она требует права и уважения братьям нашим меньшим. То есть у нее есть серия про освобожденные овощи, где они занимаются, а ведь это же аграрные регионы. Она просит дать им свободу, чтобы они могли трудиться, у них была своя культура, спорт, наука. Она показывает историю архитектуры, которая подобна нашей, но маленькая, насекомых и присмыкающихся. И, может быть, такой центральный момент – это такие мокюментари, фотографии, якобы винтажные, счастливых монстров, которым наконец-то позволили быть собой. Вот свадьба кентавра, но они такие тяжеловозы, крестьяне в деревне. И люди там между ними стоят. То есть как бы некое счастливое существование, когда от тебя не требуют соответствовать ненавистному тебе стандарту. Там же и русалки, и сатиры на пляже, и кентавры, и хиппи на гитаре играют у палатки. Ну, то есть вот эта борьба за право быть собой.
«Трагедия в углу», выставка под таким названием, проходит в музее Москвы. А на мой вкус это никакая не трагедия, а просто победа современного искусства на территории России в 14 регионах. Мы обсуждали сегодня этот проект с его куратором и художником Дианой Мачулиной, с Анной Суворовой, искусствоведом и куратором, преподавателем Пермского университета, с Ксенией Голубович, писателем, переводчиком, критиком, преподавателем Московской школы нового кино и редактором издательства «Логос», автором статей для каталога, и с переводчиком статей для каталога Денисом Слащевым. Вела программу Елена Фанайлова.
Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии, социальной сфере и инфраструктуре, а сравнение с другими странами отражают место России в современном мире. Проект «Радио Свобода. Фактограф» на сайте свобода.орг.
Каким вам представляется будущее России?
В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. Если у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового, ничего, никакой идеи у нас нет.
Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
Ну, Россия не привыкает быть в изоляции, как бы, всем вместе будет легче.
Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну ничего, солнце светит, порвемся.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».